«Брось все и читай».
«Брось все и читай» – программа о читателях и писателях, о прозе и стихах, обо всех и для всех, кто в компьютерный век лучшим досугом почитает шелест книжных страниц.
В передаче цикла «Брось все и читай» принимает участие сотрудник областной детской библиотеки Нелли Эдуардовна Бельц.
Уважаемый мистер Даррелл, я не знаю другого такого жестокого человека, как вы. Все твари Божьи должны быть свободными, а вы их заточаете, нарушая его волю. Вы человек или дьявол? Это фрагмент письма, адресованного самому популярному англичанину второй половины 20 века Джеральду Дарреллу. Вопрос, заключенный в письме, настолько необычен, что в поисках ответа, пожалуй, стоит задержаться на некоторых фактах жизни всемирно известного зоолога и писателя. К счастью, это несложно. Предусмотрительный Даррелл создал целую эпопею из своей бурной, разнообразной и весьма насыщенной жизни, компактно разместив ее в многочисленных книгах, фильмах, телерепортажах и радиовыступлениях. А начиналось все в далекой и во многом тогда еще сказочной Индии. Именно там, в городе Джамшедпуре, в семье инженера-строителя, ровно 90 лет назад, 7 января 1925 года, родился четвертый ребенок в семье – Джеральд Малкольм Даррелл. Жизнь их была не самой легкой, так как семья постоянно кочевала, переезжая со стройки на стройку. Говорят, дети, которые мечтают водить поезда, на самом деле редко становятся машинистами, вспоминала мать Джерри. Если это верно, то моему сыну несказанно повезло, ведь уже в 2 года он увлекался только животными, ничто иное его не занимало. Первое слово, которое Джерри произнес в своей жизни, было не «мама», а «зоо», что в свою очередь было верным признаком надвигающейся на мальчика страшной болезни – зоомании. 2-летний Джерри тащил свою няню к рядам зловонных клеток местных зверинцев, набивал все коробки и свои карманы разнокалиберной живностью. В возрасте 6 лет маленький Джеральд сообщил своей маме, что собирается обзавестись собственным зоопарком. Так и получилось спустя несколько десятилетий. В 1928 году, после кончины отца, семья сначала переехала в Англию, а затем на греческий остров Корфу. В том, что зоомания к тому же опасна для окружающих, родственникам пришлось убедиться именно здесь, на острове Корфу. Дадим слово старшему брату Джеральда, известному писателю-романисту Лоуренсу Дарреллу. Он на протяжении многих лет удивлялся и ужасался страстному увлечению всякой живностью младшего брата. 1931 год. Джерри 6 лет. Ребенок ненормальный, все карманы набиты улитками. 1935, 10 лет. Ребенок дефективный, таскает скорпионов в коробках. 1939 год. Джеральду 14 лет. Мальчишка сошел с ума, устроился в зоомагазин. 1945, 20 лет. Малый совсем свихнулся, хочет служить в зоопарке. 1952 год. 27 лет. Человек спятил с ума, лазит по джунглям, кишащим змеями. 1958-й, Джеральду уже 33 года. Этот полоумный хочет завести свой зоопарк. 1967-й, 42 года. Настоящий маньяк. Пригласите его в гости, и он притащит в дом орла. И последняя заметка про младшего брата. Да он просто сумасшедший. К возмущенному голосу Ларри присоединяются остальные домочадцы. Сестра Марго и брат Лесли. Проклятый мальчишка! Он убьет нас всех. Каждый коробок таит в доме опасность. Не успеешь оглянуться, как ходишь по колено в зверье. Семья тешила себя единственной надеждой, что зооман с возрастом образумится. Как бы не так. Вот признание самого обвиняемого. Большинство детей в возрасте 6-7 лет увлекаются несбыточными планами, мечтают стать полицейскими, пожарными. Но мое честолюбие не довольствовалось такими заурядными профессиями. Я точно знал, у меня будет свой зоопарк. Друзья и близкие, которых мое равнодушие ко всему лишенному меха, перьев и чешуи уже давно убедило, что я помешанный, воспринимали это попросту как еще одно свидетельство моего слабоумия. Шли годы, а мои друзья и родные с ужасом видели, что моя решимость обзавестись зоопарком только крепнет. Джеральд из-за переездов, жизни на греческом острове, был на домашнем обучении, а среди первых его домашних учителей мало было настоящих педагогов. Однажды Джерри даже заявил, что хочет быть полуобразованным. «Это даже лучше, если человек ничего не знает, тогда он удивляется всему гораздо больше». Исключением был натуралист Теодор Стефанидис. Именно от него Даррелл получил первые знания по зоологии и впоследствии посвятил ему книгу «Натуралист-любитель» из книги «Моя семья и другие звери». «Нам нужен человек, который мог бы обучать Джерри, развивать его склонности», — сказала мама. «У него, кажется, только одна склонность», — едко вставил Ларри, «а именно стремление забить все в доме зверьем. Эта его склонность, я думаю, в развитии не нуждается. Нам и так отовсюду грозит опасность». Греция, остров Корфу, 30-е годы. Древние холмы, серебристые оливковые миртовые рощи, ласковое синее море, зеркально отражающее такое же синее небо. Здесь Даррелл встретился со множеством животных, населяющих этот благодатный край. Жуки и бабочки, пауки и скорпионы, рыбы и крабы, удавы и филины. На острове Корфу он поклялся не судить о животном по его внешнему облику, наблюдая превращение чудовищной ящерицы в великолепную стрекозу. Безоблачная жизнь среди оливковых рощ и виноградников Корфу закончилась в 1939 году с началом Второй мировой войны. Вернувшись на берега Туманного Альбиона, 14-летний Джерри начал подрабатывать в маленьком зоомагазинчике в Лондоне. Но настоящим началом карьеры стал зоопарк Уипснет в Бедфордшире. Даррелл устроился сюда на работу сразу после войны, простым помощником служителя. Или, как он сам говорил, мальчиком на позверюшках. О работе научным сотрудником, человеку, не имевшего высшего образования, нельзя было и мечтать. Здесь Даррелл получил первую профессиональную подготовку и начал собирать досье об исчезающих и редких видах. То было лет за 20 до появления Международной Красной Книги.
Не увижу никогда тех зверей, что на земле исчезли в Красной Книге навсегда. Силуэты их ушли в бездну никогда. Чистого неба никогда, пеструю землю никогда. Там, где я небо не увижу никогда, след фламинго я кричу, я молю его останься, птица, но лишь розовый прибой.
В зоопарке Уипснет Даррелл получил великолепную возможность наблюдать за животными. И именно здесь он понял, что каждое животное, как и человек, имеет свой характер, странности и склонности. Из книги «Звери в моей жизни». Проезжая однажды на велосипеде мимо медвежьего вольера, я вдруг услышал крайне необычный звук. Тонкий писк комара с более низкими обертонами, перемежаемым фальцетным повизгиванием, напоминающим предсмертный крик умирающей феи. Озадаченный этим звуком, который никак не вязался с моим представлением о медведях, я слез с велосипеда и приступил к расследованию. За кустом терновника сидел на своем тучном седалище медведь Тедди и напевал про себя, положив на грудь одну лапу и засунув в рот когти другой. Невероятная картина! Этакое махинище издает столь странные, чисто женские звуки. Крохотные кнопки глаз были полузакрыты, и медведь слегка покачивался. Я постоял, наблюдая, потом окликнул его. Тедди испуганно открыл глаза, вынул когти изо рта и воззрился на меня с явным замешательством. Я подозвал его к ограде и укостил ягодами терновника. Сидя передо мной с видом этакого могучего рыжего Будды, он бережно брал чуткими губами блестящие черные ягоды с моей ладони. Когда он управился с ними, я сделал глубокий вдох и воспроизвел, как мог, мелодию из трактира «Белая лошадь». Тедди озадаченно взглянул на меня. Потом, к моему великому восторгу, положил на грудь жирную лапу, зажмурился и стал подпевать. Это было вдохновенное исполнение. С той поры я не раз устраивал маленькие концерты с участием Косолапова. Даррелл мечтал заработать ловлей животных для зоопарков, чтобы создать свой собственный зоосад или парк. В возрасте 22 лет, кстати, а вы что делали или собираетесь делать в этом возрасте? А вот он организует две экспедиции в Камерун и Гайану. Вот что пишет Даррелл о профессии зверолова. Большинство людей считают, что зверолов должен быть мускулистым, похожим на тарзана здоровяком. Но на самом деле большинство звероловов от рождения выглядят полумертвыми. Чтобы добиться успеха в своей профессии, зверолов должен родиться слегка сумасшедшим, развить в себе чувство юмора и полностью лишиться обоняния. А вам когда-нибудь приходилось просыпаться рядом с клеткой обезьяны? Экспедиции, к сожалению, прибыли не принесли. И в начале 50-х годов Даррелл оказался безработным. Ни один зоопарк Австралии, США и Канады, куда он обращался с просьбами, не смог предложить ему работы. Всего лишь временное пристанище без всякого жалования он нашел в зверинце на ярмарке курортного города Маргейт. Родственники стали проявлять беспокойство о его будущем и на семейный совет вызвали старшего брата Лоуренса. Надо сказать, что Лоуренс Даррелл к тому времени был уже очень популярным писателем, дипломатом, известным теоретиком и представителем модернизма в английской литературе. Его-то и осенила мысль, что и младшему брату не мешает взяться за перо, а писать свои кошмарные путешествия. Тем более, что англичане буквально помешаны на рассказах о животных. Джеральда это не особо обрадовало, так как у него были сложности с синтаксисом и орфографией. Как это нередко бывает, помог случай. Услышав однажды по радио совершенно безграмотный с точки зрения биолога рассказ о чьем-то путешествии в Западную Африку, где он сам бывал, Даррелл не выдержал. Сел и напечатал на машинке двумя пальцами первый свой рассказ «Охота на волосатую лягушку». И тут произошло чудо. Из редакции BBC сообщили, что рассказ его имел успех. Джеральда даже пригласили самого выступить по радио. Гонорар заставил его засесть за создание новых рассказов. Поглощение большого количества чая и громкие проклятия со всем этим столкнулись родственники Даррелла, когда тот ночами напролет творил, запираясь в маленькой комнатушке. Первая книга «Перегруженный ковчег» была посвящена путешествию в Камерун и вызвала восторженные отклики как читателей, так и критиков, и была просто сметена с книжных прилавков. Та же участь постигла и все последующие его произведения. Автора заметили и крупные издатели, а гонорар от книг «Перегруженный ковчег» и «Три билета до Adventure» второй его книги позволил организовать экспедицию в Южную Америку. Однако в Парагвае разразился военный переворот, и почти всю живую коллекцию, собранную с огромным трудом и риском для жизни, пришлось бросить, унося ноги от хунты. Но свои впечатления об этой поездке Даррелл описал в следующей книге «Под пологом пьяного леса». Один раз примерил на себя Джеральд Даррелл и роль писателя-сказочника. В сказочной повести «Говорящий сверток» мальчики Саймон и Питер приезжают из Англии на каникулы в Грецию в гости к своей двоюродной сестре Пенелопе. Однажды во время купания они обнаруживают на морском берегу странный сверток, разговаривающий человеческими голосами. В свертке оказывается попугай, важный чиновник, изгнанный врагами из волшебной страны Мифландии, и певчая паучиха Дольче Белла. А дальше закружился калейдоскоп приключений, в котором нашлось место чудесным травам, мифическим зверям, русалкам и василискам, мудрым книгам и доброму волшебнику. Мифландия – необычная страна, звери здесь сплошь мифические, но Даррелл даже в сказке остается Даррелом. Так что если вам пока невдомек, когда охотятся оборотни, где живут русалки и как с помощью горностая образумить взорвавшегося Василиска, то знаменитый зверолов и зверовед расскажет вам обо всем со знанием дела и не без юмора. Однажды Даррелл по приглашению своего брата Ларри отдыхал на Кипре и Греции. Знакомые места вызвали массу детских воспоминаний. Так появилась греческая трилогия «Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и родственники» и «Сад богов». Невероятный успех моей семьи, а только в Великобритании она переиздавалась более 30 раз, привел к рассуждениям серьезных критиков о возрождении английской литературы. Более того, это произведение непрофессионального автора включили в программу выпускных школьных экзаменов по литературе. Своеобразным продолжением его автобиографической трилогии стали книги «Пикник и прочие безобразия», «Филе из палтуса», «Мама на выданье». В этих книгах людей гораздо больше, чем животных, а Даррелл выступает здесь в роли скорее беллетриста, чем зоолога. Уже с первых книг у Даррелла проявился свой особый неподражаемый стиль, нечто среднее между приключенческим романом и искрометной комедией, писал Дэвид Эттенборо. Читая книги Даррелла, удивляешься, они написаны писателем-натуралистом или писателем-юмористом? Действительно, смех вызывает поведение всех действующих лиц в произведениях Джеральда Даррелла, как людей, так и зверей. До чего стоят одни только названия его книг. Весело-загадочное «Ай-ай и я», трогательно-ироничное «Моя семья и другие звери», интригующе-детективное «Натуралист на мушке» и садистско-кулинарное «Мясной рулет». Кстати, знакомство с творчеством Джеральда Даррелла я бы посоветовала начать с книги «Моя семья и другие звери». Уверена, вы не раз будете пугать своих родных громким смехом. Однажды я нашел на стене крупную самку скорпиона. На ее спине копошились множество мелких скорпиончиков. Радостно я посадил мать с семейством в пустой спичечный коробок. К несчастью, как только я вошел в дом, меня позвали обедать. Я положил коробку на камин и присоединился к остальным членам семьи. Обед прошел великолепно. А затем Ларри поднялся и подошел к камину, чтобы закурить. И вот тут его ожидал словно специально приготовленный коробок спичек. Не думая о нависшей надо мной опасностью, я с интересом следил, как Ларри, все еще продолжая оживленную беседу, открыл коробок. Скорпиониха мгновенно выскочила из коробка и побежала по руке Ларри. Маленькие скорпиончики по-прежнему восседали у нее на спине. От ужаса Ларри испустил такой громкий крик, что служанка Лугареца уронила тарелку, а Роджер выскочил из-под стола и залился бешеным лаем. Резким взмахом руки Ларри стряхнул несчастную скорпиониху на стол, и та с глухим стуком приземлилась на скатерти между Марго и Лесли, рассыпая вокруг себя своих малюток. Лесли опрокинул стул, а Марго вылила на скорпиониху стакан воды, но промахнулась и попала в маму. «Опять этот проклятый мальчишка!» – проревел Ларри. «Смотрите, смотрите, они ползут сюда!» – повизгивала Марго. «Надо сходить за книгой!» – крикнул Лесли. «Не поднимайте панику! Бейте их книгой!» Мама, совершенно сбитая с толку внезапной суматохой, надела очки и принялась разглядывать скатерть, пытаясь определить, что же все-таки стало причиной такого столпотворения. «Что же все-таки происходит?» – умоляющим голосом спрашивала мама, протирая очки. «Это все он!» – продолжал кричать Ларри. «Он убьет нас всех! На стол взгляните, там по колено скорпионов!» «Ради бога! Перестаньте орать и за книгой сходите! Вы хуже собаки! Замолкни, Роджер!» «Но, милые мои!» – в недоумении спрашивает мама. «Как же скорпионы очутились на столе? Этот проклятый мальчишка! Каждый коробок в доме таит опасность!» Роджер по ошибке решил, что во всем виноват единственный чужой человек в комнате, служанка Лугареция, и цапнул ее за лодыжку. Шума от этого, конечно, не убавилось. Таких не менее впечатляющих происшествий было великое множество. От замании младшего ребенка в семье страдали все окружающие. Кто-то в ванной оказывался в компании со змеями, кто-то в постели с пиявками. «Наш дом – это смертельная ловушка», – жаловался Ларри. Любой скромный уголок или трещина кишмя кишит опасным зверьем, которое только и поджидает, чтобы наброситься. Как я сумел уцелеть, ума не приложу. По книге Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери» был снят даже художественный фильм с таким же названием. Уже позже ироничный Ларри Даррелл писал о своем младшем брате. «Маленький дьявол прекрасно пишет. Его стиль по свежести напоминает листья салата». Оказывается, Джеральд Даррелл был мастером звериного портрета. Все описанные им животные индивидуальны и запоминаются так, как будто ты сам их повстречал. Из книги «Юбилей ковчега». Он спустился ко мне по веткам из темноты. Его круглые, гипнотизирующие глаза сияли. Его похожие на ложки уши вертелись туда и сюда, независимо одно от другого, как радары. Его белые усы подергивались и шевелились, как антенны. Его черные руки с тонкими, даже утонченными пальцами, из которых был особенно вытянут третий, изящно цеплялись за ветки, подобно тому, как изящно бегают по клавиатуре пальцы пианиста, играющего трудную пьесу Шопена. Он был похож на ведьминого черного кота из сказки Уолта Диснея. Впрочем, вы непременно сочли бы его за пришельца с Марса. В конце концов, считайте его ожившим и добравшимся сюда из лесной чащи героем Кэрролловой страны чудес. Речь в этом отрывке идет об одном из самых удивительных животных на Земле – ай-ай, или руконожке мадагаскарской. Этот удивительный зверек является единственным представителем, дожившим до нас, семейства руконожковых. Когда-то ай-ай были довольно широко распространены в лесах Мадагаскара. Но к 70-м годам 20 века на острове оставалось всего около 50 ай-ай. Экспедицией Даррелла было отловлено 6 зверьков, которые составили основу колонии ай-ай в зоопарке. В августе 92 года в специально построенном для ай-ай павильоне родился первый детеныш, так что, возможно, удивительным ай-ай и удастся выжить. Особой симпатией у Даррелла пользовались животные с яркой индивидуальностью. В каждой книге есть главы, посвященные его любимцам. Из книги «Под пологом пьяного леса» «Лисенок Фокси». Вскоре после того, как он появился в лагере, мы обнаружили, что в жизни Фокси были две страсти – цыплята и сигаретные окурки. Цыплята производили на лисенка завораживающее впечатление. Иногда одна или две курицы появлялись в расположении зверинца. Лисенок приникал к земле, положив морду на передние лапы и навострив уши, его хвост при этом чуть заметно дрожал. Куры медленно приближались, поклевывая рассыпанные зерна и громко кудахтая. Чем ближе они подходили, тем ярче разгорались глаза у лисенка. Куры двигались очень медленно, и терпение у Фокси иссякало. Он бросался на кур задолго до того, как они оказались в пределах досягаемости. С возбужденным тявканьем метался он на цепи, а куры с истеричным кудахтанием разбегались. Фокси приседал и, сияя улыбкой, оглядывался на нас, сбивая пыль ударами хвоста. Его интерес к окуркам граничил с неодержимостью. Заметив окурок, он набрасывался на него и пожирал с выражением глубочайшего отвращения. После этого он с полчаса мучительно кашлял, пил без конца воду, после чего был готов схватить следующий окурок. Но однажды лисенок Фокси получил урок на всю жизнь. По рассеянности я оставил неподалеку от его клетки почти полную пачку сигарет. И прежде чем я спохватился, Фокси успел изрядно наглодаться их. Что было дальше, страшно сказать. Его непрерывно рвало, пока из него не вышли последние кусочки табака. Фокси был так измучен, что лежал пластом и даже ухом не повел, когда мимо него прошел цыпленок. К вечеру он немного отдышался и съел 2 фунта мяса, пару сырых яиц. Но когда я протянул ему сигарету, он отскочил и возмущенно фыркнул. С тех пор Фокси ни в каком виде не употреблял табака. Посмотрите внимательно на звериные портреты, созданные на страницах его книг, и узнайте в них самих себя, своих родственников или друзей. Определить жанр книг путешествий Джеральда Даррелла очень трудно. Это и рассказы бывалого человека, и путевые дневники натуралиста, и, конечно, записки зверолова. Читая книги Даррелла, можно совершить настоящее путешествие вокруг света, не сходя с дивана. Можно побывать в Австралии, читая «Путь кенгуренка», в Западную Гвиану «Три билета до Адвенчер», Камерун «Гончий Бафута» и «Перегруженный ковчег», Аргентину «Земля шорохов» и «Новый Ной». на остров Маврикий, читая «Золотые крыланы» и «Розовые голуби», на Мадагаскар «Ай-ай и я». Стремясь привлечь внимание общественности к проблемам защиты животных, Даррелл не только писал о них книги, совершал кругосветные путешествия, но и снимал животных, как кинозвезд, в своих многочисленных фильмах. Об этом его знаменитая книга «Натуралист на мушке».
Обещаем, что не будем мы животных обижать, ведь обязаны все люди всех животных уважать. Кошки, птицы и собаки наши верные друзья, а друзей своих, конечно, обижать никак нельзя. Все давайте поклянемся никогда не мучить их, наших нежненьких, пушистых, милых, ласковых, родных, наших кошечек, собачек, черепашек, обезьян. Защитим от всех напастей, от болезней и от ран. Человек рожден на свете, чтоб животным помогать. Он потому такой и сильный, чтоб природу защищать. Человек назначен Богом быть врачом среди зверей. Должен он лечить, кормить их и спасать от злых людей.
Невероятная работоспособность Даррелла поражала окружающих. Он написал более 30 книг и снял более 30 фильмов. Дебютный 4-серийный телефильм «В Бафут за говядиной», вышедший в 1958 году, заставил всю Англию прильнуть к экранам телевизоров. Затем были телесериалы «Зоопарк в моем багаже», «Поймайте мне Колобуса», «Ковчег на острове», 13-серийный телефильм «Ковчег в плавании». Позже, в начале 80-х годов, удалось ему провести съемки и в закрытом тогда Советском Союзе. Проведя тысячи и тысячи километров в пути, Даррелл объездил весь СССР. Таймыр, Калмыкия, Байкал, Рязань, Астрахань, Самарканд, Бухара. Названия серии документального фильма «Даррелл в России» говорят сами за себя. Другие русские, «Последний кусок нетронутой степи», «От Тяньшаня до Самарканда», «Красная пустыня», «Возвращение зубров». К сожалению, книга «Даррелл в России» на русский язык официально не переводилась. Существуют только любительские переводы. И все же главной заслугой Джеральда Даррелла останется созданный им зоопарк. А с чего же все началось? Привезя в 1958 году из Камеруна и Аргентины несколько редких животных и не найдя поддержки у городских властей, Даррелл разместил их в доме своей сестры Маргарет. Понятно, что ни она, ни ее соседи не были, мягко говоря, этому рады. Помощь пришла от его издателя Руперта Харт-Дэвиса. Конечно, коммерсант ни в какие самоокупаемые зоопарки, о которых толковал ему Даррелл, не верил, но чувствовал, что большие деньги может принести литературный талант Даррелла. В итоге Даррелл получил банковский кредит и стал владельцем зоопарка в поместье Огр на острове Джерси, который был официально открыт 26 марта 1959 года. История Даррелова ковчега началась. А ликованию самого Даррелла не было предела. «Мой зоопарк – самый молодой зоопарк в Европе и один из самых красивых. Конечно, он еще небольшой, но он будет расти, наполняясь новыми и новыми видами животных». В подробно истории зоопарка описаны самим Даррелом в книгах «Зоопарк в моем багаже», «Поймайте мне Колобуса», «Ковчег на острове», «Юбилей ковчега». Джеральд Даррелл продолжал без устали тратить на зоопарк все силы и гонорары за книги. Постепенно Дарреллов ковчег становился последним прибежищем для многих редких и исчезающих видов животных из всех уголков Земли. Но любой зоопарк – дело безумно трудоемкое и очень-очень дорогое. Вскоре даже большущих гонораров за книги и фильмы Дарреллу перестало хватать на содержание любимого детища. И тогда, в 1963 году, по его призыву, был создан Джерсийский трест сохранения редких животных, добровольными членами которого стали многие тысячи людей по всему миру. Их взносы и пожертвования позволяли этому своеобразному ковчегу не одно десятилетие держаться на плаву, а его бессменному капитану прокладывать курс. Сегодня в зоопарке размещено более 1500 животных, свыше 100 редчайших видов, несколько лабораторий, несколько специализированных центров по разведению рептилий, птиц, ночных животных, обезьян, центр образования для школьников, зоомузей. Здесь же на острове разместился Международный центр подготовки специалистов по охране и размножению редких видов в неволе. Здесь обучаются специалисты и работники зоопарков и студенты из разных стран мира. Официально центр возглавляет Ее Королевское Высочество принцесса Анна. Особое внимание королевской семьи выразилось и в награждении Джеральда Даррелла орденом Британской империи. А нашему соотечественнику, теперь уже известному писателю Стасу Востокову, в далеком 95-м году посчастливилось пройти курс обучения и практику в самом Джерсийском зоопарке. Как все русские, Стас Востоков оказался предприимчив и извлек двойную выгоду из своего пребывания на Джерси. Прошел обучение и написал книгу «Остров, одетый в Джерси». Книга написана очень легко и забавно, я бы сказала, в духе самого Даррелла. Она развлекает и одновременно дает возможность узнать, как оно там из первых рук. Вообще всем почитателям и последователям Даррелла рекомендуется к прочтению книга Стаса Востокова «Остров, одетый в Джерси». Идея Джеральда Даррелла разводить исчезающие виды в зоопарках теперь превратилась в общепринятую научную концепцию. Собрать, то есть поймать, сохранить, то есть размножить, и расселить, то есть вернуть животное вместо его обитания. И практически все крупные зоопарки мира сегодня занимаются разведением редких видов животных. Без вольерного разведения многие из них – американский журавль, зубр, олень Давида, лошадь Пржевальского, белый орикс и другие – сохранились бы только в виде чучел в зоомузеях. И это заслуга прежде всего Даррелла. В Челябинском зоопарке насчитывается более 100 видов животных, большинство из которых внесены в Красную книгу. Челябинский зоопарк, как и большинство современных зоопарков мира, работает в программах по сохранению исчезающих видов животных, и его заслуги в этом деле очень ценятся. На всех, кто общался с Джеральдом Дарреллом, он производил впечатление человека незаурядного, доброго и отзывчивого. Один из крупнейших наших зоологов, профессор Флинт, так описывает их первую встречу. «В холл вошел крупный человек с загорелым обветренным лицом, совершенно белой бородой и светло-голубыми, поистине лучистыми глазами. В осанке его чувствовалось спокойствие, особое ощущение собственного достоинства. Глаза всех сидящих в холле устремились на Даррелла. Люди начали перешептываться, переглядываться, безошибочно угадывая неординарность вошедшего человека. От него буквально веяло мудростью. Возвращаясь к письму, которое прозвучало в начале передачи, кто же он, человек или дьявол, Даррелл вполне мог ответить, что он современный Ной. И как библейский Ной спасал в своем ковчеге животных от всемирного потопа, так и в ковчеге Даррелла у многих обитателей нашей планеты остается надежда на спасение. Не случайно Всемирный фонд охраны животных присвоил Джеральду Дарреллу почетное звание командора ордена «Золотой ковчег». Джеральд Даррелл умер в возрасте 70 лет. 30 января 1995 года. Он собрал здесь совсем небывалых, удивительных птиц и животных и ушел на далекие звезды, может быть, их раскрашивать тоже. В честь каких-то известных людей называют звезды и планеты на небе, а удивительных созданий природы называют в честь Ноя 20 века Джеральда Даррелла. Это и редкий пресноводный краб с острова Шри-Ланка, и подвид ночного змеиного геккона с маврикийского острова Круглый, и ночная бабочка, обнаруженная в Армении в 2004 году, и мадагаскарский клоп, и древесная лягушка, открытая в Эквадоре, и мунга Даррелла, животное, похожее на мангуста. Вид был найден и описан в 2010 году на Мадагаскаре. живыми памятниками Дарреллу стали спасенные им маврикийская пустельга, обезьяны, золотистая львиная игрунка и мармозетка, австралийская лягушка Карабори, лучистая черепаха с Мадагаскара и многие другие виды животных. В свое время литературное приложение газете «Таймс» писало: «Если бы звери, птицы и насекомые могли говорить, возможно, одной из первых своих Нобелевских премий они удостоили бы мистера Даррелла». Великий зооспасатель и человек, опередивший время, Джеральд Даррелл оставил нам прекрасные книги, которые передают его особенное, теплое и ироничное отношение ко всему живому на планете. Он учил доброте и милосердию, качествам которых так не хватает нашим современникам. Приходите в областную детскую библиотеку имени Маяковского. Прочитайте хотя бы одну книгу Джеральда Даррелла, и я уверена, эта прочитанная книга будет не последней.
О жизни и творчестве Джеральда Даррелла рассказывала сотрудник областной детской библиотеки имени Маяковского Нелли Эдуардовна Бельц. Передачу цикла «Бройся и читай» подготовили и провели звукорежиссер Илья Гуляцев и журналист Сергей Зверев. Добрых вам книг!